Сегодня Святая Церковь празднует память преподобного Симеона Столпника-младшего, Дивногорца. Святой богоносный Симеон появился на свет в Антиохии в 521 году. Его родители происходили из Эдессы и занимались изготовлением благовоний. Сам Иоанн Предтеча явился его матери, святой Марфе, возвестить о рождении сына. Святой Иоанн дал младенцу имя и предсказал, что тот будет вести, по его примеру, подвижническую жизнь. Рожденный без боли, Симеон брал только правую материнскую грудь и отказывался от ее молока после того, как она ела мясо. С момента святого крещения в возрасте 2 лет он начал говорить и не останавливался 7 дней, повторяя: «У меня есть отец, и у меня нет отца, у меня есть мать, и у меня нет матери», чем предвозвестил свою полную отрешенность от всего земного. Когда ему было 5 лет, он вместе с матерью чудом спасся от землетрясения, а вот отец его погиб под обломками жилища. Через некоторое время мальчику было явление Христа, окруженного сонмом праведников. Господь указывал ему путь, как стяжать мудрость и избежать кары Божией. После этого явился муж в белых одеждах и позвал его за собой на гору, расположенную в 13 километрах от Антиохии, в направлении Селевкии. Там он в одиночестве провел несколько дней, окруженный дикими зверями. Затем отрок нашел небольшой монастырь под началом Иоанна Столпника, который был предупрежден о его приходе видениями. Иоанн встретил его с большой радостью, как избранника Божия, и взял тотчас под свое духовное попечительство. Игумен был изумлен мудростью и воздержанием 6-летнего ребенка, принимавшего пищу только раз в 3 или 7 дней. В самом начале монашеской жизни Симеон чудесным образом исцелил пастуха, который из зависти хотел его убить и был наказан параличом правой руки. Мальчику хотелось во всем быть подобным духовному отцу, поэтому через год, достаточно укрепившись в своем желании, он соорудил маленькое возвышение рядом со столпом Иоанна и так в 7-летнем возрасте начал столпнический подвиг, в котором его поддержало чудесное видение». Христос открыл Симеону, что стояние на столпе будет для него подобием его распятия и путем подражания его спасительным страстям. Сияющий, словно солнце, ангелоподобный и исполненный божественной благодати, этот отрок, пишет составитель его жития, полностью удалился от вещей земных, устремив душу к небесам. Неустанно он добавлял все новые испытания к своей борьбе по умерщвлению плоти. Если Иоанн пел во время ночной молитвы 30 псалмов, Симеон пел 50 или 80. Он проводил в бдении все ночи, прочитывая псалтирь от начала до конца, а днем славил Бога, не прикасаясь к пище. Суровость его подвига даже навлекла на него недовольство игумена, который говорил: «Тебе остается только взять меч и убить себя». Кроме того, Иоанн упрекал его за то, что тот беспрерывным псалмопением не давал другим инокам отдохнуть и советовал ограничиваться тем, что делает сам. Симеон ответил учителю словами Священного Писания, говоря, что, не осуждая других, к себе следует применять строгости, дабы не позволять уму отягощаться привязанностями к вещам материальным. Отрок-столпник походил на закаленного в боях воина своим пылом в борьбе с бесами, натиск которых чередовался с укреплявшими Симеона небесными видениями. Среди них было видение патриарха, который пришел покадить ладаном, чтобы отогнать бесовские наваждения. Однажды в декабре ночью снова внезапно напал сатана со своими бесами, схватил кожаное одеяние и тканную мелодь святого отрока и забросил их в дебри. Но рука Господня пребывала на Симеоне, и он, невзирая на стужу, молился, стоя на столпе неподвижно. Тогда дьявол воздвиг от моря бурю с градом, со страшным громом и молниями, которые всю ночь ударяли в столб Симеона. Преподобный Иоанн, опасаясь, как бы ученик не погиб от страшного бедствия, плакал и призывал монахов пойти посмотреть, жив ли отрок на столпе. Братья же не дали ответа, ужасаясь буйству стихии и не желая покидать кельи. Возбуждаемые дьявольской ненавистью к отроку, они говорили сами себе: «Где ныне его пост, превосходящий человеческие силы? Где подвиги его? Где чудеса? Да поможет ныне себе сам». Блаженный же Симеон, слыша плач своего старца, воззвал к нему: «Не скорби о мне, отче! Благодать Христова покрывает меня, никакого зла я не претерпел. Дьявол посрамлен, а я, утвержденный силой Святого Духа, стою крепко». Когда наступил день, братья отправились к столпу Симеона, полагая найти отрока уже умершим. Однако увидели его живым и веселым, с лицом светящимся, как у ангела Божия. Старец Иоанн пристыдил их и отругал, и посрамленные монахи вернулись к себе в келье. Еще до того, как у юного подвижника стали выпадать молочные зубы, он уже умел исцелять одержимых и болящих. С мудростью старца Симеон призывал иноков смирять страсти хранением чувств и ума и даже преподал им правила отшельнической жизни, основанные на Священном Писании. Он говорил: «Слава монаха в воздержании ради умерщвления телесных страстей! Слава монаха в постоянном пении псалмов, непрестанной молитве и любви нелицемерной, ибо Бог есть любовь! Слава монаха в послушании, ибо Господь победил смерть, быв послушен до самой смерти на кресте!» Молва о подвижнике-чудотворце быстро распространялась по окрестным местам. К нему явился патриарх антиохийский святой Ефрем, толпы людей стекались за благословением обоих столпников. К подвижничеству и умерщвлению плоти, которое Симеон сам налагал на себя, он добавлял безмерное милосердие, так что если кто-то приходил к нему в жалких одеждах, он все снимал с себя и отдавал нуждающемуся, даже зимой, месяцами терпя холод и согреваясь лишь благодатью Божией. Целый год он провел на корточках, после чего колени его не разгибались, а бедра и голени покрылись гниющими язвами и испускали зловоние. Встревоженные исходящим смрадом иноки послали за лекарем, но Симеон не подпустил его к себе и был исцелен волей Божией. В благодарность за это он много дней коленопреклоненно молился. Однажды в праздник Пятидесятницы Святой Дух снизошел на святого и наполнил его мудростью и познанием. Тогда он стал составлять поучения духовной жизни для монахов и мирян, по слову «из уст младенец из сущих совершил еси хвалу». Просвещенный Духом Святым после 6 лет столпничества, в возрасте 13 лет, Симеон решил следовать по пути небесного восхождения своего славного предшественника Симеона Столпника-старшего. Он воздвиг 12-метровый столб, превосходящий высотой место подвига игумена Иоанна, и тот жаловался, что не может видеть лицо своего ученика. Когда столб был возведен и Симеон готовился подняться на него, в монастырь явились архиепископ Антиохийский и епископ Селевкийский, которые рукоположили его в диакона. Затем с крестным ходом и пением гимнов и молитв они сопроводили его до столпа, где он провел 8 лет, целиком устремленный к небу. После кончины духовного отца, о чем тот был упрежден божественным откровением, Симеон до конца своих дней руководил общиной. При этом он нисколько не отступил от подвижнической жизни и заботы по управлению монастырем, никак не отвлекали его от постоянной молитвы. Даже напротив, он возложил на себя новые, еще более суровые подвиги. Затворившись в шатре из кож, куда не было доступа свету и свежему воздуху, он молился от заката до рассвета, вися на левой руке, а правой бил себя в грудь, орошая слезами власеницу. Он пел всю псалтирь, сопровождаемый ангельскими голосами, прочитывал книгу «Премудрости» и «Евангелие», а заканчивал молитвы на утренней заре и немного отдыхал после кождения, для чего ему не надо было возжигать кадила. Было так, что он полностью лишил себя сна и бодрствовал 30 дней и ночей, моля Господа избавить его от насилия плоти. Но в конце срока бодрствования он услышал голос с небес, приказавший: «Тебе следует немного поспать». Такие подвиги во имя Господа навлекли на Симеона с удвоенной силой натиск бесов, попытавшихся свергнуть его со столпа, но святой с помощью 3 ангелов мужественно оборонялся от них. Тогда Бог оказал ему еще большее благоволение через видение и чудеса, в том числе через воскрешение мертвого. И даже Христос явился столпнику, одарив силой отгонять всякого нечистого духа. Тогда ангелы удалились, предоставив святому самому распоряжаться Божией благодатью для врачевания больных и одержимых, толпами притекавших к нему, чтобы вымолить исцеление. Симеон во всем подражал Господу в его земной жизни. Властным голосом повелевал бесам, восстанавливал, исправлял, созидал души и тела, чтобы через него Бог царил среди людей. Он исцелял страждущих либо словом, либо возложением рук или дощечки из миндального дерева, либо прикосновением к краю его одеяния или освященными им землей или маслом. Кроме того, больные возжигали лампады в честь святого и исцелялись. приносило исцеление простое произнесение его имени. Во время одного из видений он был предупрежден о скором взятии Антиохии персидским царем Хосровом. Пророчество сбылось, город был сожжен, жители перебиты или отправлены в изгнание, а варвары заняли окрестности, опустошая страну. Они подошли к монастырю, но Симеон удалил их своей молитвой. Однако иноки так испугались массовых убийств, что, несмотря на мольбы святого, покинули монастырь. Когда персы пришли в обитель, два ангела, посланные Господом на защиту Симеона, обратили их в бегство, а через три дня возвратились иноки. Святой Симеон освободил тогда многих пленных, в несчастье своем обратившихся к нему с молитвами, и среди них одного инока, сбежавшего из монастыря во время осады города. Когда слава о нем распространилась по всей стране, он уже не мог пользоваться желанным душевным покоем. Тогда 20-летний Симеон решил покинуть столб и удалился в пустынное место, где не было дорог и обитали дикие звери, и там подвязался некоторое время. В видении Христос указал ему на вершину горы, которая с тех пор стала называться Дивной, скалу, осиянную славой Божией. Когда Симеон взошел на скалу, где желал обитать, как на некоем естественном столпе, монашеская община покинула Нижний монастырь и последовала за ним. Чаленный, но не смея отказаться своей молитвой служить страдающему Божьему люду, Симеон снова стал совершать чудеса и исцеления. Когда страшная эпидемия чумы опустошала Византийскую империю, особенно свирепствуя в Константинополе и Антиохии, бедствие пощадило только тех, кто прибег к помощи святого столпника. Затем землетрясение, предсказанное святым, разрушило Антиохию. Много дней, объятые ужасом, жители молились денно и нощно, ходили на Дивную гору, чтобы умолять человека Божия вступиться за них, и молитвы святого Симеона прекратили бедствие. Так как тысячи паломников, одержимых и больных, осаждали святого в пустынном и безводном месте, Господь известил Симеона, что он сам придет им на помощь. Явился ангел и обозначил на земле расположение обширного монастыря и церкви на том самом месте, где подвязался столпник, после чего сияющее облако покрыло Дивную гору. Вскоре из Исаврии пришло много людей, исцеленных Симеоном, и началось строительство. На смену им приходили другие, так что строительство шло быстро, не стесняя при этом иноков, посвящавших себя служению Богу. Святой сделал так, что воды было в избытке и источники были неисчерпаемы. В центре комплекса, состоявшего из посвященной Святой Троице церкви и монастырских зданий, построенных в виде креста, поставили новый столб для святого. 4 июня 551 года святой Симеон спустился со скалистого уступа, на котором подвязался 10 лет. Иноки посадили его на трон, а он держал на груди святое Евангелие и так обошел монастырь по кругу, благословляя здание, а впереди шла его мать, святая Марфа, которая несла крест и пела «Аллилуйя». Затем иноки понесли его, словно драгоценный сосуд, пали ниц перед ним и подняли на площадку нового столпа, который благословил Христос, явившийся в сиянии славы. С высоты этого столпа преподобный однажды увидел лестницу, ведущую к небесным вратам. Не покидая места подвига, святой заботился о поддержании должного порядка в общине. По четкому распоряжению святого иноки должны были воздерживаться от употребления пищи, которую приносили в дар паломники, а должны были трудиться в садах Нижнего монастыря, чтобы обеспечивать и свои нужды, и нужды множества приходивших в обитель. Однажды скудость пищи вызвала ропот и недовольство нескольких монахов, подстрекаемых неким Ангулой, не пропускавшим случая упрекнуть святого за его чрезмерную щедрость. Дьявол, будучи бессилен, сам пытался таким образом испытать Симеона. Но, несмотря ни на что, он оставался снисходителен по отношению к ропщущим, напоминая им, что Господь никогда не покидает своих слуг. И по его молитвам монастырские хранилища пополнились зерном, запасы которого не исчерпывались в течение 3 лет. К общине его учеников присоединились грузины, у которых с тех пор было свое сообщество на Дивной горе, поддерживающее постоянные отношения с Грузией, где горячо почитался преподобный. В 557 году после грозного видения святой Симеон предсказал большие землетрясения и велел инокам в течение 60 дней петь тропари своего сочинения, чтобы смирить гнев Божий. Предсказанное им землетрясение обрушилось на Константинополь и Никею, разрушило Никомедию и Реджо ди Калабрия, но благодаря защите святого нанесло лишь незначительный ущерб Антиохии. Вскоре после того, как бедствие отступило, Кирилла, на Антиохию обрушилась эпидемия, также предсказанная святым. Молитвы столпника уберегли от нее часть города, но бедствие пришло на Дивную гору, где скончались несколько иноков. Среди них оказался любимый ученик святого Конан. Симеон его воскресил. Толпы людей стремились получить святое причастие из рук богоносного отца, чудесами которого утверждалось православие. Несмотря на это, Симеон долгое время отказывался от священства. В 554 году, когда ему было 33 года, он услышал голос с небес, повелевающий ему стать священником. Он согласился принять сан от епископа Дионисия Селевкийского, поднявшегося к нему на столб. С тех пор он продолжил проповедовать истинную веру и бороться против ересей и суеверий, распространенных не только в народе, но и среди видных людей Антиохии. Божий человек помог своими молитвами войскам союзников Византии во время военного похода против арабского князя Аль-Мудана, вассала Хосрова, который жестоко преследовал христиан. Симеон предсказал восшествие на трон Юстина II и избрание патриархом Константинопольским Иоанна Схоластика. В Антиохии он предсказал кончину патриарха Домнина и то, что на смену ему придет Афанасий. После того, как сбылось предсказание о воцарении, император Юстин выразил восхищение святому столпнику и с тех пор постоянно советовался с ним. Так государь сообщил преподобному, что его дочь одержима бесами. В ответ святой написал, что император может возблагодарить Господа, ибо дочь его выздоровеет, как только придет письмо. Однажды император занемог и вызвал к себе иудейского лекаря, который оказался шарлатаном. Святому было видение, и в своем послании он попросил патриарха сообщить императору, что тот должен остерегаться подобных действий, вызывающих гнев Божий. Но правитель, введенный в заблуждение пришельцем, не послушался и вскоре, как и было явлено в видении Симеону, потерял рассудок. Перед кончиной он оставил императором Тиверия II. Преподобный долгие годы являлся живым воплощением слов Господа, сказавшего: «Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит». Чувствуя, что подходит к концу его земная жизнь, он предсказал двум из своих иноков, что после его кончины монастырь попадет в опалу из-за интриг Ангулы. Святой открыл им, что с молодости получил от Господа милость полностью обходиться без еды, и каждое воскресенье после литургии ангел приносил ему таинственную пищу. Затем преподобный Симеон дал последние духовные наставления ученикам и мирно отошел ко Господу в возрасте 71 года, 24 мая 592 года, чтобы достичь удела ангелов, которым он столь прекрасно подражал на земле. Также празднуется память преподобного Никиты, столпника Переяславского. Святой Никита в молодости служил сборщиком податей и налогов у князя Долгорукова в Переславле-Залесском. Он был беспощаден, причинил много зла, угнетая бедняков, которые были не в силах платить подати, занимался поборами и бесчинствовал с такими же, как и он, друзьями. Как-то он проходил мимо церкви во время вечерней и услышал слова пророка Исаии: «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих». Ужаснувшись, он пришел к себе домой и не сомкнул глаз всю ночь. На следующий день, как обычно, он пригласил друзей на обед и попросил супругу приготовить угощение. Жена начала резать мясо и увидела, что кровь течет как-то необычно, а когда стала варить его в котле, кровь вскипела, а на поверхности всплыли части человеческого тела. Испугавшись, она позвала супруга, а тот, увидев то же самое, в ужасе воскликнул: «Увы мне, много я согрешил». Он со слезами выскочил из дома и бросился в монастырь великомученика Никиты, расположенный в 3 верстах от города. Пав в ноги игумену, он взмолился: «Спаси погибающую душу». Чтобы испытать искренность покаяния, игумен дал Никите послушание стоять на пороге монастыря и исповедовать свои грехи всем входящим и выходящим, что тот и делал некоторое время. Затем, приметив неподалеку болото, заросшее камышом, над которым летали тучи мушек и комаров, он разделся, лег нагим в камыши и стал молиться. Посланные игуменом иноки не нашли его у ворот монастыря, бросились искать и обнаружили в камышах всего искусанного и окровавленного. Игумен сам пришел на болото и спросил, почему он подвергает себя такому истязанию. Никита ответил: «Отче, спаси погибающую душу». Его привели в монастырь, постригли в монахи, после чего он удалился в крохотную келью, где жил в непрестанной молитве, всегда соблюдая пост. По ночам вместо отдыха он тайком отправлялся трудиться на пользу обители. Так он вырыл два глубоких колодца в окрестностях монастыря. Его осаждали бесы, но он оборонялся от них крестным знаменем и призыванием святого великомученика Никиты, однако никому не рассказывал о своих борениях. Потом подвижник устроил недалеко от церкви столб-колодец, в котором находился постоянно, подражая столпникам древности. За трудные подвиги он был награжден даром чудотворения и исцеления тех, кто просил его заступничества. Боголюбивый князь Михаил Черниговский был тогда парализован. Наслышанный о святом Никите, он приказал боярам доставить себя в Переяславль. По дороге бес, принявший обличие инока, сказал князю, что он из монастыря, где подвязается Никита, и что столпник – самозванец и лжец. Сильно опечаленный князь, тем не менее, продолжил путь и, остановившись недалеко от монастыря, послал одного из бояр предупредить святого о своем прибытии. Бес, на этот раз принявший облик одноглазого инока с лопатой, подозвал посланца и сообщил ему, что Никита умер, и что он только что похоронил его. Заподозрив обман, боярин прогнал беса именем святого, а затем подошел к столпу, где подвязался Никита. Подвижник передал ему свой посох. Как только боярин вложил посох в руки князю, тот исцелился и на своих ногах отправился к святому благодарить и получить благословение». Однажды ночью дальние родственники Никиты, приходившие просить его молитв, прельстились веригами и крестами святого, приняв их из-за блеска за серебряные. По дьявольскому наущению они убили человека Божия и завладели веригами. Ранним утром пономарь, пришедший к святому за благословением начать службу, обнаружил его бездыханное тело, источавшее сладостное благоухание. Иноки похоронили его в храме великомученика Никиты около алтаря. Во время погребения произошло много чудесных исцелений. Что касается безбожников-злодеев, они, увидев, что похищенные цепи были железными, бросили их в Волгу, недалеко от Ярославского Петровского монастыря. По откровению, они были обнаружены иноками этой обители и явили много чудес. Впоследствии святой Никита предстал перед монахом, нашедшим цепи, и велел отнести их в Переславль на свою могилу. С тех пор эти святые реликвии исцеляют всех, кто поклоняется им с верой. В XV веке митрополит Фотий благословил открыть мощи святого. Они оказались нетленными, и почитание преподобного Никиты Столпника стало стихийно распространено по всей Руси. Также празднуется память святых мучеников Милетия Стратилата, Стефана, Иоанна, Серапиона Египтянина, Калинника Волхва и 12 трибунов, святых жен Маркианы, Палладии и Сосанны с двумя младенцами Кириаком и Христианом и 1218 мучеников с ними пострадавших. Военачальник Милетий командовал римской армией, размещенной в городе Тавии в Галатии при императоре Антонине. В этом краю существовали языческие капища. Бесы, обитавшие в них, убедились в христианском благочестии Милетия и, опасаясь, что их власть будет разрушена, вошли в бродячих собак и стали нападать на христиан. С воинами, разделявшими его веру, а также с помощью ангелов, Милетий истребил взбесившихся животных и, изрубив их на части, изгнал бесов. Затем он явился в капище и молитвой обратил в пыль статуи языческих божеств». Мужественные исповедники были схвачены по приказу правителя Максимина, который прибыл из Египта, чтобы заставить христиан поклоняться идолам. Они подверглись бичеванию, затем их проткнули гвоздями лодыжки, но они стойко перенесли страдания, ибо души их были целиком устремлены к Господу и благом, обещанным его верным свидетелям. Затем железными крючьями им распороли бока и начертали знак креста на челе. Перенося и другие жестокие мучения под покровом благодати Божией, святой Милетий получил мученический венец, будучи повешен на сосне, а его спутники Стефан и Иоанн были усечены мечом. Их охранник, египтянин Серапион, уверовал, увидев, как хранит Господь своих мучеников, и был крещен епископом города. После этого его подвергли пыткам и обезглавили вместе с волхвом Калинником, который также уверовал, убедившись, что его напиток не действует на христиан. Другие спутники святого Милетия, трибуны, военачальники и высокопоставленные сановники были сожжены. Вот их имена – Фавст, Фест, Маркел, Феодор, Милетий, Сергий, Маркелин, Феликс, Фатин, Феодориск, Меркурий, Дидим. Супруги Стефана, Иоанна и Серапиона, Сосанна, Маркиана и Палладия также были преданы безжалостным мучениям с двумя младенцами, Кириаком и Христианом. Когда правитель спросил обоих детей, кто является высшим божеством, Зевс или Христос, они пролепетали «Христос», после чего были обезглавлены. По преданию, палачи, ужаснувшись содеянному, тут же пали замертво. Также празднуется память святителя Гавриила, архиепископа Новгородского. Этот святой при крещении был наречен Григорием. Его родной брат, святитель Иоанн, архиепископ Новгородский, основал Благовещенский монастырь на озере Мячине. Григорий участвовал в строительстве обители и в ней же принял постриг с именем Гавриил. Когда Иоанн сложил с себя управление монастырем, чтобы в безмолвии и молитве подготовиться к смерти, себе в преемнике он назначил Гавриила. Его посвятили в архиепископа в 1187 году. Однажды во время крестного хода разразилась буря, молния ударила в деревянный собор, но по воле Господа и молитвам святого иерарха никто не пострадал, а церковь чудом сохранилась. Святой Гавриил мудро руководил духовными чадами и мирно почил 24 мая 1193 года. Его святые мощи покоятся в соборе Святой Софии в Новгороде. Также празднуется память преподобного Викентия Леринского. Святой Викентий жил в V веке и был родом, вероятно, с севера Галлии. До пострига он занимал важные общественные посты. Сумев вовремя освободиться от мирской суеты, он ушел в Леринский монастырь, основанный незадолго до этого святым Оноратом. Там в безмолвии Викентий предался усердному изучению Священного Писания и творений святых отцов и стал знаменит как ученостью и красноречием, так и святостью. Около 434 года, вскоре после Третьего Вселенского собора в Эфесе, чувствуя приближение смертного часа, он составил напоминание, где кратко изложил правила, которые необходимо соблюдать, чтобы отличить истинную веру от ересей. Правила эти сводятся к формуле «считай истинной веру то, во что верят всюду, всегда и все». Там же он великолепно определяет церковное предание не как собрание застывших формул, а как живое тело, которое растет и развивается, оставаясь всегда самим собой. Этот труд имел большой успех на Западе и до сих пор остается одним из самых надежных руководств по православной вере. Святой Викентий мирно закончил свои дни в монастыре и почил во Христе незадолго до 450 года.